Страница 275. Мы прекрасно знаем трудность нашего дела. Но мы утверждаем, что социалистом на деле является только тот, кто берется за эту задачу, полагаясь на опыт и инстинкт трудящихся масс. Они наделают много ошибок, но основное сделано. Они знают, что, обращаясь к советской власти, они встретят только поддержку против эксплуататоров. Нет ни одной меры, облегчающей их работу, которая бы целиком и полностью не была поддержана советской властью. Советская власть не все знает и не может ко всему вовремя поспеть, и сплошь и рядом ей приходится стоять перед трудными задачами. Очень часто к правительству присылаются делегации рабочих и крестьян, которые спрашивают, как им поступить, например, с такой-то землей. И мне самому приходилось часто переживать затруднительное положение, когда я видел не совсем определенный взгляд с их стороны. И я говорил им: «Вы власть». Делайте все, что вы хотите делать. Берите все, что вам нужно. Мы вас поддержим. Но заботьтесь о производстве. Заботьтесь о том, чтобы производство было полезным. Переходите на полезные работы. Вы будете делать ошибки, но вы научитесь. И рабочие уже начали учиться. Они уже начали борьбу с саботажниками. Люди из образования сделали забор, мешающий трудящимся идти вперед. Этот забор будет сметен. Нет сомнения, что война развращает людей и в тылу, и на фронте, оплачивая выше всякой нормы работающих на войну, привлекая всех спрятавшихся от войны босяцкие и полубосяцкие элементы, проникнутые одним желанием хапнуть и уйти. Но эти элементы, самое худшее, что осталось от старого капиталистического строя, который переносит все его старые пороки, мы должны выкинуть вон, удалить, включить в фабрично-заводские предприятия все лучшие пролетарские элементы и из них создать ячейки будущей социалистической России. Эта мера нелегкая, она влечет за собой много конфликтов, трений и столкновений. И нам, Совету народных комиссаров, и мне лично приходилось встречаться с их жалобами и угрозами, но мы к ним относились спокойно, зная, что у нас есть теперь судья, к которому мы обращаемся. Этот судья — Советы рабочих и солдатских депутатов. Аплодисменты. Слово этого судьи непререкаемо, на него мы полагаемся всегда. Страница 276. Капитализм нарочно расслаивает рабочих, чтобы сплотить с буржуазией ничтожную кучку верхушек рабочего класса. С ними столкновения будут неизбежны. Без борьбы мы к социализму не придем, но мы готовы к борьбе. Мы ее начали, и мы приведем ее к концу при помощи аппарата, который называется Советами. Если мы будем выносить создающиеся конфликты на суд Совета рабочих и солдатских депутатов, то любой вопрос будет разрешен легко. Ибо как бы ни была сильна группа привилегированных рабочих, но когда их ставят перед представительством всех рабочих, то такой суд, повторяю, для них будет непререкаем. Такая регулировка еще только начинается. Рабочие и крестьяне еще недостаточно верят в свои силы. Они слишком привыкли в силу вековой традиции ждать указки сверху. Они еще не вполне освоились с тем, что пролетариат есть класс господствующий. В их среде есть еще элементы, которые запуганы, придавлены, воображают, что они должны пройти гнусную школу буржуазии. Этот гнуснейший из буржуазных предрассудков дольше всего держался, но он гибнет, и он погибнет до конца. И мы убеждены в том, что с каждым шагом советской власти будет выделяться все большее и большее количество людей, освободившихся до конца от старого буржуазного предрассудка, будто не может управлять государством простой рабочий крестьянин. Может и научится, если возьмется управлять. аплодисменты. Организационной задачей и будет задача выделения из народных масс руководителей и организаторов. Эта громадная, гигантская работа стоит теперь на очереди дня. Ее нельзя было бы и думать выполнить, если бы не было советской власти, отцеживающего аппарата, который может выдвигать людей. Страница 277. У нас есть не только государственный закон о контроле. У нас есть еще даже более ценное – попытки пролетариата вступать в договоры с союзами фабрикантов, чтобы обеспечить рабочим управление целыми отраслями промышленности. Такой договор уже начали вырабатывать и почти заключили кожевники со Всероссийским обществом фабрикантов и заводчиков кожевенного производства. И я придаю этим договорам особенно большое значение. Они показывают, что среди рабочих растет сознание своих сил. Ленин имеет в виду переговоры Всероссийского профессионального союза рабочих кожевников с предпринимателями. Союз кожевников требовал расширить рабочее представительство в Главном комитете по кожевенным делам и реорганизовать его на демократических началах. В начале 1918 года, в результате этих переговоров, Главный комитет и районные комитеты по кожевенным делам были реорганизованы, и 2/3 голосов в них получили рабочие. 6 апреля 1918 года всем советам была разослана телеграмма за подписью Ленина о необходимости демократизации местных органов главкожи и неукоснительного проведения в жизнь распоряжения Главного комитета и районных комитетов по кожевенным делам. Смотри Ленинский сборник, 21, страницы 125 и 126. Товарищи, я в своем докладе не касался особенно больных и трудных вопросов. Вопросов о мире, о продовольствии. Потому что эти вопросы значатся как особые пункты порядка дня, и они будут обсуждаться специально. Я задавался целью в своем докладе показать, как представляется мне и всему Совету народных комиссаров в целом, история того, что мы за эти 2,5 месяца пережили. Как сложилось соотношение классовых сил в этот новый период русской революции. Как сложилась новая государственная власть. Какие социальные задачи поставлены перед ней. Россия вступила на верный путь к осуществлению социализма. Национализации банков, передачей всей земли полностью в руки трудящихся масс. Мы прекрасно знаем, какие трудности лежат перед нами. Но мы убеждены из сравнения с прошлыми революциями, что достигнем гигантских успехов и что мы стоим на таком пути, который обеспечивает полную победу. И рядом с нами пойдут массы более передовых стран, разделенных грабительской войной, рабочие которых прошли более долгую школу демократизации. Когда нам изображают трудность нашего дела, когда нам говорят, что победа социализма возможна только в мировом масштабе, то в этом мы видим только попытку, особенно безнадежную, буржуазии и ее вольных и невольных сторонников извратить самую непреложную истину. Конечно, окончательная победа социализма в одной стране невозможна. Страница 278. Наш отряд рабочих и крестьян, поддерживающий советскую власть, есть один из отрядов той всемирной армии, которая раздроблена теперь мировой войной, но она стремится к объединению. И каждая весть, каждый обрывок доклада о нашей революции, каждое имя пролетариат встречает громом сочувственных аплодисментов, потому что они знают, что в России делается их общее дело. Дело восстания пролетариата, международной социалистической революции. Больше, чем всякие прокламации и конференции, действует живой пример – приступ к делу где-либо в одной стране. Вот чем зажигаются трудящиеся массы во всех странах. Если Октябрьская стачка в 1905 году, эти первые шаги победоносной революции, сразу же перекинулась в Западную Европу и вызвала тогда, в 1905 году, движение австрийских рабочих, если уже тогда мы на практике видели, чего стоит пример революции, выступление рабочих в одной стране, то теперь мы видим, что во всех странах мира социалистическая революция зреет не по дням, а по часам. Если мы делаем ошибки, промахи, если на нашем пути встречаются трения, то не это важно для них, им важен наш пример. Вот что их объединяет. Они говорят: мы пойдем вместе и победим, несмотря ни на что. Аплодисменты. Великие основоположники социализма Маркс и Энгельс, наблюдая в течение ряда десятилетий развитие рабочего движения и рост мировой социалистической революции, видели ясно, что переход от капитализма к социализму потребует долгих мук родов, долгого периода диктатуры пролетариата, ломки всего старого, беспощадного уничтожения всех форм капитализма, сотрудничества рабочих всех стран, которые должны слить все свои усилия, чтобы обеспечить победу до конца. И они говорили, что в конце XIX века будет так, что француз начнет, а немец доделает. Француз начнет, потому что в течение десятилетий революции он выработал в себе тот беззаветный почин в революционном действии, который сделал из него авангард социалистической революции. Француз начнет, а немец доделает. Маркс. Письмо Энгельсу от 12 февраля 1870 года. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, том 24, 1931 год, страница 291. Страница 279. Мы видим теперь иное сочетание сил международного социализма. Мы говорим, что легче начинается движение в тех странах, которые не принадлежат к числу эксплуатирующих стран, имеющих возможность легче грабить и могущих подкупить верхушки своих рабочих. Эти якобы социалистические, почти все министериабельные, черновски-церетелевские партии Западной Европы ничего не осуществляют и не имеют прочных основ. Мы видели пример Италии. Мы наблюдали на этих днях геройскую борьбу австрийских рабочих против хищников-империалистов. Ленин имеет в виду антивоенные выступления итальянских рабочих в Турине в августе 1917 года, объявивших всеобщую забастовку, и стачки австрийских рабочих в январе 1918 года в связи с переговорами о мире в Брест-Литовске. Стачки в Австрии происходили под лозунгом «Заключение всеобщего мира и улучшение продовольственного положения рабочих». Пусть даже хищникам удастся остановить на время движение, но прекратить совсем его нельзя, оно непобедимо. Пример Советской Республики будет стоять перед ними на долгое время. Наша Социалистическая Республика Советов, будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей, эксплуатация капитала. Здесь настоящая политика мира и социалистическая республика Советов. Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс. Они дали нам, русским трудящимся и эксплуатируемым классам, почетную роль авангарда международной социалистической революции. И мы теперь ясно видим, как пойдет далеко развитие революции. Русский начал, немец, француз, англичанин доделает, и социализм победит. Аплодисменты.